говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 2011 год. Основная угроза для мира – большой ноль. И как будут развиваться отношения в новом Конгрессе США. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Группа «Евразия», нью-йоркская фирма, занимающаяся политическим консалтингом, провела исследование основных геополитических рисков в 2011 году. Первой на шкале опасностей оказалась перспектива построения мира без четко выраженной сверхдержавы. В соответствии с исследованием, эта новая политическая реальность способна обострить все остальные угрозы в 2011 году. Ничем не сдерживаемый экономический кризис в Европе, нежелание Китая откликнуться на растущее международное давление и провокации со стороны таких режимов, как северокорейский. Эксперты Евразии назвали эту основную угрозу G-Zero, по аналогии с «большой восьмеркой» или «большой двадцаткой», по-английски G-8 и G-20, то есть на русский это можно перевести как «большой ноль». Наш корреспондент в Нью-Йорке Никола Крастев подробно поговорил о выводах исследования с президентом фирмы Айаном Бремером. Прежде всего, как сами исследователи описали для себя это новое состояние миропорядка?
Если посмотреть в целом на мир, то становится понятно, что сложился абсолютно новый миропорядок. Ничего подобного не было. То есть даже распад Советского Союза не привел к образованию столь нового миропорядка. Распад Советского Союза пришел к образованию большой семерки, плюс один, то есть к убыстрению глобализации, к появлению новых стран для инвестиций, к укреплению Европы. Но в основе процесса тех лет была именно глобализация, которая просто стала проходить убыстренными темпами. А геополитика большого нуля в отсутствии мирового лидера сейчас бросает вызов глобализации. И именно поэтому цена на золото столь высока. Именно поэтому корпорации предпочитают хранить деньги на стороне. Они не уверены, куда склоняется этот новый миропорядок.
И при этом ни одна страна из постсоветского пространства в список рисков для мира не вошла. Это хороший знак.
Меня часто спрашивают, как вы думаете, на предстоящих выборах Владимир Путин вернется в президентское кресло или останется Дмитрий Медведев? И я обычно отвечаю, а почему вас это беспокоит? В России, по крайней мере, в обозримом будущем у власти останется стабильное, скоординированное руководство. Отношения и обязанности между Путиным и Медведевым хорошо определены, вне зависимости от того, как это представляется общественности. И эта ситуация сохранится. Но что интересно, так это то, что не только Россия, но и ни одна из стран БРИК не представляет собой риска. Ни Бразилия с ее новым президентом, ни Индия, ни даже Китай. Китай представляет определенный риск только потому, что он слишком быстро развивается, потому что его стабильность при учете размеров страны начинает создавать структурные риски для остального мира.
Вы заметили, что в России стабильное руководство – это следствие повышения цен на нефть?
Россия получила значительную часть своей геополитической стабильности благодаря тому, что стала менее уязвимой. И частично это экономическая безопасность, вы правы, но частично и политическая, и геополитическая стабильность. Я имею в виду то, что относительный спад возможностей Соединенных Штатов и Европы означал то, что российское и евразийское пространство теперь в значительной большей степени определяется Москвой. Идет ли речь о Грузии, о Киргизии, об Украине или о Беларуси? Россиянам нечего бояться и не о чем беспокоиться. Им больше не надо бояться дальнейшего расширения НАТО. Им не стоит беспокоиться по поводу противоракетной обороны, поскольку Америка, пытаясь сократить расходы на военные цели, явно будет меньше тратить. А европейцы в последнюю очередь хотели бы сейчас дразнить Россию. У них своих забот и проблем хватает. Так что, по-моему, у России есть все резоны чувствовать себя в большей геополитической безопасности, хоть это и никак не связано с ее экономической силой.
Пакистан, восьмой пункт глобальных рисков по вашей шкале, описан как, цитирую, почти идеальное сочетание рисков. Что поставлено на карту?
Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в Афганистане. Но этот прогресс обусловлен тем, что были вложены значительные ресурсы, военные и прочие. Ни одно из этих завоеваний невозможно удержать без широкой поддержки из Пакистана. А мы знаем, что произойдет. Произойдут серьезные перемены в пакистанском руководстве. И если что-то в результате в Пакистане изменится, то только в одном направлении. Пакистан станет еще менее управляемым, еще более нестабильным государством. Это первый и самый серьезный риск для Пакистана. Затем идет экономика. Затем угроза стабильности на границах. Затем рост экстремизма и вооруженного сопротивления в стране. Мы даже выделили еще одну специфическую угрозу. Неспособность обеспечить безопасность и управление провинцией Пенджаб и Синх. Вызывает немалое беспокойство то, что нестабильность в стране может перекинуться на эти провинции. Мы изложили это весьма ясно. И затем, в день опубликования нашего исследования, был убит губернатор провинции Пенджаб.
Вызывает некоторое удивление тот факт, что Иран не рассматривается вами как геополитическая угроза. Вы отнесли эту страну в группу, которую вы называете «красными селедками», вместе с Турцией, Суданом и Нигерией. То есть конфликт есть, он тлеет, но он вряд ли выльется во что-то, имеющее глобальное последствие.
Иран в этом году будет красной селедкой. Мы полагаем, что иранцы будут продолжать дипломатический диалог с Западом относительно своей ядерной программы, хотя дипломатического прорыва мы не ожидаем. По моим прогнозам, это займет по меньшей мере половину 2011 года. И в течение всего этого времени Соединенные Штаты будут ужесточать санкции, в чем их поддержит немало стран. Вот буквально на прошлой неделе к числу сторонников санкций присоединилась Индия. Так что есть многое, о чем стоит подумать до того, как переходить к военным ударам по Ирану. Израиль заявил, что осталось пара лет, чтобы остановить Иран от производства ядерного оружия. То есть никакой срочности в этом вопросе сейчас нет. Более того, кибернетическая атака на Иран с помощью Stuxnet показала, что есть другие способы. Не обязательно взрывать иранские ядерные объекты. В долговременной перспективе иранский режим, конечно, нестабилен. Но в ближайшее время он не развалится. Опять-таки, благодаря высоким ценам на энергоносители.
«Красная селедка» в дословном переводе – это отвлекающий маневр. То есть, расшифровывая слова президента Eurasia Group Айана Бремера, можно сказать, что Иран будет отвлекать немало внимания, но кризиса он не породит. Стоит ли на самом деле бояться мира без полюсов, то есть большого нуля? Да и возможен ли этот ноль? Высказать свое мнение по поводу этих прогнозов мы попросили профессора университета Джорджа Мейсона Марка Каца.
Не уверен, что все надо оценивать столь негативно. Мне кажется, что при том, что США покидают и Ирак, и Афганистан, нестабильность возрастет во всем мусульманском мире. И это, я согласен, создаст довольно сложную ситуацию. Но это, наоборот, может заставить страны обращаться за помощью именно к Соединенным Штатам и больше ценить ту роль, которую США играли в последние десятилетия. Так что вывод войск из Афганистана и Ирака может сыграть более негативную роль для стран региона, для стран, граничащих с этими двумя, чем для США. Например, влияние вывода американских войск из Афганистана окажет намного более негативное воздействие на Россию, чем на США, потому что талибы будут влиять намного больше на Центральную Азию и российские интересы в этом регионе, чем на США.
А что думает Марк Кац по поводу оценки России?
Я согласен в том, что нет абсолютно никакой разницы в том, кто станет президентом в 2012 году, Медведев или Путин. Ясно, что управляет всем Путин. Будет ли он это делать, став президентом или оставаясь премьер-министром, или присвоив пост Дэн Сяопина, человека без официального поста, который, тем не менее, все определяет, не имеет никакого значения. Так что мы по-прежнему будем видеть в России эту так называемую стабильность. Но реальная проблема для России – это рост мусульманского населения. Сможет ли страна воспринять это? Проблема, на мой взгляд, состоит в том, что авторитарный режим, который не может наладить нормальные взаимоотношения со своими собственными русскими гражданами, вряд ли сможет успешно взаимодействовать с мусульманским населением. Так что, мне кажется, ситуация в России ухудшится.
Единственное, что не вызывает споров, это то, что реальную угрозу в 2011 году будет представлять для мира Пакистан. А с Ираном, по мнению профессора Каца, ситуация вообще может развиваться непредсказуемо и не обязательно в негативном смысле.
Я согласен с господином Бремером в том, что Иран не представляет собой явной сиюминутной угрозы. У Ирана слишком много слабостей. Иран слаб экономически. Иран своего рода союз. В нем слишком много этнических меньшинств, компактно проживающих на определенных территориях. Нельзя забывать также, что Аль-Каида, радикальные исламские сунниты, настроены столь же антишиитски, сколь антизападно. И при том, что США покинули Ирак, можно прогнозировать, что противостояние между Аль-Каидой и суннитскими группами с одной стороны и иранским руководством с другой только обострится. Я даже не исключаю, что в какой-то момент Иран может почувствовать такую угрозу, что вынужден будет обратиться к США за помощью. Помните, в какой-то момент СССР и Китай обратились к Соединенным Штатам за помощью, потому что видели в США меньшего врага, чем друг в друге. И такая возможность существует. Я не говорю, что это непременно произойдет. Но возможность такого развития ситуации вокруг Ирана есть.
Это был Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Приступил к работе новый состав Конгресса США, 112-й по счету. Сессия обещает быть бурной. Отныне Палата представителей контролируется республиканцами. В Сенате демократы сохранили большинство, но их преимущество сократилось. Республиканцы обещают дать задний ход реформам Барака Обамы, рассказывает Владимир Абаринов.
В своем новогоднем обращении к американцам президент Обама в очередной раз пообещал, что будет конструктивно сотрудничать с республиканцами, если их предложения будут служить благу страны.
Через несколько дней появится новый Конгресс, одна палата которого контролируется демократами, а другая – республиканцами. Они теперь делят с нами ответственность за положение дел в стране. И я хочу, чтобы вы знали, я готов работать независимо от партийной принадлежности с каждым, у кого есть хорошая идея и решимость довести ее до конца. И все мы ждем, что вы будете судить нас по нашим делам, нашим успехам или провалам. С тех пор, как я начал избирательную кампанию за мой нынешний пост, я говорю, что решение наших проблем не будет ни скорым, ни простым. Мы миновали трудное десятилетие, в котором столкнулись с новыми угрозами и испытаниями, каких не ожидали, когда оно начиналось. И вот перед нами Новый год и новое десятилетие. Стоит только вспомнить, на что способна Америка, и стать достойными нашей истории. И я уверен, что нас ждет этап прогресса, в ходе которого наша экономика будет расти, наши позиции в мире укрепляться, и мы сделаем все, что потребуется, чтобы Америка осталась в 21 веке тем, чем она была в 20-м, величайшей страной мира. Спасибо за внимание. С Новым годом!
Проблема в том, что демократы и республиканцы по-разному понимают благо страны. В среду обе палаты собрались на свои первые пленарные заседания. На последних выборах в Сенат демократы потеряли 6 мест, а вместо с ними и квалифицированное большинство в 2/3 голосов. В нижней палате у республиканцев теперь 242 голоса, у демократов 193. Контроль над палатой перешел к республиканцам. Заседание началось выборами спикера. Кандидатура Нэнси Пелоси, занимавшей этот пост последние 2 года, была обречена. Но интересно, что против нее вместе с республиканцами голосовали 19 демократов. Получивший председательский молоток Джон Беннер принес присягу, к которой его привел старейшина нижней палаты, республиканец Джон Дингел.
Даете ли вы торжественную клятву или обещание поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов ото всех врагов, внешних и внутренних, что вы будете хранить ей верность и преданность, что вы даете это обещание свободно, без каких бы то ни было мысленных оговорок и умысла уклониться, и что вы будете исправно и искренне исполнять обязанности на том посту, на который вы вступаете? Да поможет вам Бог.
Клянусь.
Поздравляю, господин спикер.
Затем, уже в новом качестве, Джон Беннер привел к присяге членов палаты. В отличие от присяги президента, в Конституции нет текста присяги члена Конгресса. Первоначально конгрессмены и сенаторы лишь клялись в верности Конституции. Однако, когда в 1861 году страна балансировала на грани гражданской войны, этого оказалось мало. Президент Линкольн потребовал от всех федеральных служащих публичного проявления лояльности. Все они, в том числе члены Конгресса, должны были принести более подробную присягу. Именно тогда в ней появились слова о мысленных оговорках, умысле уклониться от ее исполнения и о добровольности. Годом позже появилась новая, дополненная редакция текста, так называемая «нерушимая клятва», в которой федеральный служащий клялся в верности президенту, а также в том, что он никогда прежде не совершал уголовных преступлений и не был замешан в антигосударственной деятельности. Члены Конгресса были не обязаны давать такую клятву, но многие сделали это добровольно. Однако в 1864 году, дабы не допустить к власти южан, Конгресс сделал нерушимую клятву обязательной для всех законодателей. Обман при принесении присяги карался как лжесвидетельство. Виновный навсегда лишался возможности занимать какие-либо должности в федеральном правительстве. Свой нынешний вид текст присяги приобрел в 1884 году, когда страсти гражданской войны остыли. Вернемся на первое заседание Палаты представителей. Первая речь нового спикера Джона Беннера.
Мы собрались здесь сегодня в дни великих испытаний. Каждый десятый из наших сограждан не имеет работы. Стоимость медицинской страховки продолжает расти. Наши расходы стремительно увеличиваются, а наш национальный долг скоро превысит размеры нашей экономики. От 112-го Конгресса требуется усердная работа и принятие трудных решений. Мы не можем больше работать вхолостую, не можем принимать полумеры. Народ проголосовал против замалчивания проблем, и сегодня мы начинаем исполнять этот наказ.
Свои жесткие заявления Беннер смягчил обещанием корректности.
У обеих партий хватает политических травм. Мы не можем и не должны игнорировать их. Я всегда верил в то, что мы способны не соглашаться друг с другом, сохраняя достоинство. Вот почему так важно, чтобы это учреждение работало в атмосфере, которая допускает свободный обмен идеями и примиряет наши искренние разногласия в ходе честных дебатов и голосования.
Итоги выборов в Конгресс стали сенсацией для многих, в том числе для такого опытного наблюдателя, как обозреватель одного из самых авторитетных политических изданий газеты «Политико» Майка Аллена.
Самое потрясающее, что произошло на этих выборах и что дает нам всем прекрасную тему, это то, что радикальные перемены в американской политике обычно происходят каждые 30 или, возможно, каждые 12 лет. Теперь мы их получаем каждые 2 года. Как вы помните, в январе 2009 года не только Барак Обама был недосягаем, но и вся республиканская партия пребывала в состоянии беспорядочного отступления. Журнал Time вышел с изображением слона на обложке с подписью «И вымирающий вид». И вот меньше чем за 2 года фортуна совершила полный поворот. Люди вроде меня говорили, что республиканцам потребуется поколение, чтобы вернуться на прежние позиции, что они должны в корне изменить свою программу, что им нужен совершенно новый набор фигур. Но все произошло ровно наоборот. С тем же набором фигур и с той же программой республиканцы сегодня сильнее, чем когда бы то ни было, и противостоят Бараку Обаме на равных.
Майк Аллен предсказывает, что республиканцы Нижней Палаты теперь постараются взять Белый дом в осаду.
Самое мощное их оружие – это возможность затребовать документы у Белого дома. Они получат право запрашивать электронную корреспонденцию, рабочее расписание, любые виды документации. Они будут публиковать их, они усложнят жизнь Белому дому и, возможно, заставят его воздержаться от каких-то шагов. Они заглядывают Белому дому через плечо так, как они не делали этого прежде.
Конгрессмен Даррел Айса, занявший в новой палате пост председателя комитета по надзору за действиями правительства, затевает целый ряд расследований, в том числе о нецелевом расходовании средств, выделенных на экономическую реабилитацию. В радиоинтервью ярому антидемократу Рашу Лимбо он позволил себе прямые обвинения в адрес президента.
Без сомнения, он стал одним из самых коррумпированных президентов новейшего времени.
Впоследствии, впрочем, Даррел Айса смягчил свое высказывание.
Я имел в виду, что это одна из самых коррумпированных администраций.
Контроль над палатой выражается не только в большинстве голосов, но и в том, что новое большинство занимает руководящие посты в палате. Наряду с местом спикера – это места председателей постоянных комитетов. Теперь республиканцы имеют полную возможность формировать повестку дня палаты представителей. Сенатор-республиканец Линдси Грэм надеется, что новый расклад сил поможет обратить в вспять ключевые реформы Обамы.
Мандат, полученный нами на последних выборах, для меня совершенно ясен. Американский народ отверг политику демократов последних 2 лет, потому что они способствовали чрезмерному росту долга и государственного аппарата.
В новом Конгрессе значительную группу составили кандидаты от так называемой «чайной партии» антиреформаторского протестного движения. Один из этих новичков – Алан Вест от штата Флорида.
Когда смотришь на долг и бюджетный дефицит, достигшие баснословных размеров за 2 последних финансовых года, становится ясно, мы идем в ложном направлении. И я считаю, что эта либеральная, прогрессистская затея совсем не то, чего хочет американский народ, что она противоречит нашей сущности как конституционной республике.
Журналист Майк Аллен уверен, что президент, пользуясь своим правом вето, не допустит ликвидации своего главного достижения – реформы здравоохранения. Однако легкой жизни у него не будет. Республиканцы настроены решительно.
Они думают, что президент Обама беззащитен. 1.5 года назад можно было сказать, что кто бы из республиканцев не взялся соперничать с ним, он стал бы жертвенным агнцем. Сегодня республиканцы считают, что при благоприятном стечении обстоятельств и при точном выборе кандидата президенту Обаме определенно можно нанести поражение. Вследствие этого многие из них собираются участвовать в выборах, и начнут они уже скоро, потому что все они соперничают друг с другом за поддержку доноров, способных обеспечить им серьезное финансирование. Поддержка ключевых фигур в штатах, профсоюзных лидеров, политиков местного масштаба, губернаторов, мэров, она им необходима. А кроме того, им всем нужны люди, которые знают, как вести президентскую избирательную кампанию в Америке.
Президент убеждает своих оппонентов не начинать кампанию раньше времени. Об этом он говорил на днях, обращаясь к лидерам республиканской партии, конгрессмену Беннеру и сенатору МакКоннеллу с борта самолета на пути с Гавайских островов в Вашингтон.
Я ожидаю, я надеюсь, что Джон Беннер и Митч МакКоннелл поймут, что у них еще будет куча времени в 2012 году, чтобы вести избирательную кампанию 2012 года, и что в этом году наша задача состоит в том, чтобы укрепить экономику. Мы задали хорошее начало во время хромой сессии, и я ожидаю, что Конгресс продолжит в том же духе, когда я вернусь.
Однако президент и сам готовится к выборам, так что политический сезон предстоит бурный.
О взаимоотношении сил в новом Конгрессе США рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Российский писатель Борис Акунин выступил с инициативой развернуть в интернете кампанию за освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве в пятницу продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Министерство энергетики России утверждает, что к вечеру пятницы энергоснабжение в Подмосковье полностью восстановлено. По данным ведомства, во второй половине дня в московском регионе были подключены 2 линии электропередачи. Часть объектов получает энергию от резервных источников. Госдума России может рассмотреть во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора по сокращению стратегических наступательных вооружений 14 января. Парламент Нидерландов одобрил отправку в Афганистан группы инструкторов, которые будут заниматься подготовкой сотрудников для афганской полиции. Президент США Барак Обама, как ожидается, объявит в пятницу своим главным экономическим советником Джина Сперлинга. Рыболовецкая шкуна «Партнер» под камбоджийским флагом, подавшая ранее в пятницу сигнал бедствия у берегов Сахалина в Татарском проливе, предположительно затонула. Об этом сообщили Интерфаксу в Федеральном агентстве по рыболовству. Одна из ведущих политических партий Пакистана вернулась в правящую коалицию. Таким образом, восстановлено парламентское большинство и спасено действующее правительство. В Раке вооруженные нападавшие расправились с семьей, убив троих детей и их родителей. Это произошло в пятницу утром в одном из населенных пунктов недалеко от Багдада. Мотивы преступления пока неизвестны. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Новогодние праздники и экономика России. Почему в России резко ускорился отток капитала? С 1 января в стране вновь повышены минимальные цены на алкоголь. С 2011 года в России повышаются ставки социальных платежей компаний, а также акцизы. Интервью с заместителем министра финансов. Что значит для мировой экономики сокращение редкоземельного экспорта из Китая? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Из оставших уже традиционными длительных новогодних каникул экономика России в 2011 году, согласно оценке экономистов, потеряет более 800 миллиардов рублей или около 26 миллиардов долларов в пересчете. При этом ущерб федеральному бюджету будет сопоставим с его отдельными расходными статьями, в частности, на культуру. Изменения в Российский трудовой кодекс, продляющие новогодние каникулы, были приняты в конце 2004 года. Причем законодатели рассчитали так, что в любом случае, с учетом переноса выходных, их продолжительность составляла 10 дней. Тогда же было сокращено количество выходных дней в первой декаде мая. За эти годы предпринимались неоднократные попытки вернуть все обратно. Причем авторы этих инициатив использовали весьма широкий набор аргументов. От заботы о здоровье населения, проводящего начало года в непрерывных праздничных застольях, до защиты интересов государства, несущего значительные экономические потери. Насколько они ощутимы для страны? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Ощутимый, потому что в январе всегда бывает спад ВВП. Он ВВП, скажем, в январе бывает обычно процентов на 15 ниже, чем в декабре. Это бессмысленная роскошь, потому что нужно было бы либо сократить эти праздники, либо переместить их в май, когда, по крайней мере, люди могли бы что-то сажать на своих участках. В начале января им остается только бесконечно праздновать 10 дней, а после этого действительно долго приходить в себя, после обильных празднований.
Согласно исследованию консалтинговой компании ФБК, в 2010 году потери российской экономики от 10-дневных новогодних каникул составили 700 миллиардов рублей, а в этом году они будут еще более значительными. О методике, применяемой в этих расчетах, рассказывает директор департамента стратегического анализа этой компании Игорь Николаев.
Новая стоимость, валовый внутренний продукт, производится, когда функционирует производство товаров и услуг. Если производство не работает или оно существенно сокращается, как выходные дни, то, соответственно, новая стоимость ВВП не генерируется в том объеме, как если бы эти дни были рабочими. Счет-то простой. И известен прогнозный ВВП на следующий год. Известно, сколько будет рабочих дней, выходных. Надо принять еще во внимание, что и выходные одной день какие-то отрасли работают.
В итоге, по словам Игоря Николаева, по итогам нынешнего года экономика России из-за новогодних праздников недосчитается более 800 миллиардов рублей. Однако, с учетом того, что 5 дней в начале января население в любом случае бы отдыхало, реальные потери будут в два раза меньше.
максимальная такая теоретическая оценка, 840 миллиардов рублей. Это ущерб для экономики по ВВП от 10-дневного празднования Нового года. Ни одна страна в мире не может себе позволить начинать год с того, что 10 дней не работать. Наверное, хватило бы и для Нового года, и для Рождества Христова, плюс обычные выходные и 5 дней. Вот реальный вычет, уже не теоретический, а фактический, это в два раза меньше, это 420 миллиардов рублей для ВВП.
Также были рассчитаны и размеры ущерба, который понесут и бюджеты разных уровней. Всего за 10 дней праздников федеральная казна, например, недополучит 144 миллиарда рублей, соответственно, за 5 дней – 72 миллиарда. Игорь Николаев продолжает.
У нас известно, сколько доходы федерального бюджета в процентном отношении от ВВП. Вот если потери по ВВП 840 миллиардов рублей, а доходы федерального бюджета составляют 17,2% от ВВП, то вот вам 144 миллиарда рублей – это вычет для федерального бюджета. Реальный вычет – это 72 миллиарда рублей. У нас, опять же, в процентном отношении к ВВП доходы бюджетов регионов, они примерно такие же, как и доходы федерального бюджета. Поэтому и потери региональных бюджетов будут сопоставимы.
Впрочем, как признает Игорь Николаев из консалтинговой компании ФБК, все реальные потери экономики от любых длительных праздников России подсчитать все равно невозможно.
У нас же получается, на самом деле, за несколько дней уже, в общем, не очень-то работает экономика. И после медленно входим в эту экономику. А если еще попытаться учесть не чисто экономические, но вот такие факторы, а что происходит особенно в провинции? Это люди состоятельные, могут позволить себе уехать куда-нибудь за рубеж, на зимние каникулы. А там действительно, вот в маленьких городках, это беспробудное празднование, это пьянки, это смерти от бытового травматизма, от отравлений алкоголем. Поэтому для многих в провинции эти 10-дневные каникулы, знаете, к ним тоже готовятся, их надо пережить.
Социологические опросы показывают неуклонное сокращение доли российских граждан, положительно относящихся к длительным новогодним каникулам. Однако, как предполагают эксперты, власти ближайшие два предвыборных года вряд ли пойдут на сокращение их продолжительности.
Чистый отток капитала из России, то есть когда уходят больше, чем приходят, резко возрос в последние месяцы. Среди главных причин эксперты называют три – инфляция, импорт и общий инвестиционный климат. Еще во втором квартале прошлого года, на фоне роста мировых цен на нефть и замедления инфляции в самой России, приток капитала в страну превышал его отток. Однако к концу лета, началу осени, тренд сменился на противоположный – тот, который наблюдался в первом квартале. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что есть два фундаментальных фактора. Первый – это, конечно, состояние платежного баланса. Именно в летние месяцы стало очевидно, что очень быстрый рост импорта, он сохраняется, он является не просто восстановительным ростом после кризиса, который наблюдался в первом квартале года. Напомню, что у нас в августе был очень значительный всплеск в росте импорта, чуть ли там не до 60% темпы роста доходили. Это, конечно, все создало очень негативный фон с точки зрения дальнейшей динамики торгового баланса, всегда провоцирует бегство из рублей. Второй фактор, мне кажется, это состояние налоговой системы. Социальные отчисления с 2011 года возрастают. И очень много комментариев по поводу того, что и в дальнейшем, в последующие годы налоговая нагрузка будет расти. Вот мне кажется, что эти два фактора привели к оттоку капитала, который мы наблюдали.
К оттоку капитала относятся не только операции по его переводу в другие страны, но и самые мелкие, например, покупка частным лицом в обменном пункте за рубли, 100 долларов или евро, а также перевод неких накоплений с рублевого счета в банке на валютный. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Рублевая масса, она может просто перейти на долларовые счета, и деньги никуда не исчезнут. Но, тем не менее, это будет фигурировать в цифрах оттока капитала. И, собственно говоря, на мой взгляд, именно это и произошло в третьем и четвертом квартале. Именно российские инвесторы, российские экономические агенты, ту избыточную рублевую ликвидность, которая была накоплена в начальные месяцы года, они стали переводить обратно в доллары.
Еще весной прошлого года, когда рост цен в стране замедлялся, а обменный курс оставался стабильным, держать часть свободных средств именно в рублях, особенно банкам, было относительно выгодно. Средства эти хранились на счетах банков в Центральном банке. Весной Банк России, накапливая валютные резервы и печатая под них рубли, тут же выпускал собственные облигации и продавал их банкам, чтобы связать таким образом образующуюся избыточную денежную массу и не допустить ее попадания в экономику, поясняет свои оценки динамики капитала Евгений Гавриленков. Однако летом ситуация изменилась.
Когда в середине года, в августе точнее, пришли проблемы, связанные с погодой, пошли слухи по поводу нехватки продовольствия, ухудшения платежного баланса, и инфляция начала ускоряться, совершенно очевидно, что держать свои рублевые активы под довольно низкую доходность стало бессмысленно. И вот та рублевая масса, которая была создана Центральным банком и временно стерилизована вне системы в облигациях Банка России, она стала возвращаться, повышая спрос на валюту, и таким образом образовался отток капитала во втором полугодии.
В 2010 году все остальные развивающиеся страны группы БРИК, то есть Бразилия, Индия и Китай, столкнулись с усиленным притоком в них капитала, и только Россия, наоборот, с его оттоком, хотя российские процентные ставки были в 1,5-2 раза выше, чем, например, в Индии или Китае, что, по идее, должно было повысить привлекательность вложений в Россию. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Конечно, в 2010 году был расчет на то, что иностранные капиталы будут приходить в Россию, процентные ставки, ну и, в общем-то, относительно стабильный курс рубля. Эти два фактора должны были спровоцировать значительный интерес к России. К сожалению, я думаю, что здесь возникла проблема того, что, в общем-то, не так много инструментов, в которые иностранные инвесторы потенциально могут вкладывать деньги. Потому что, когда мы говорим про рынок акций, нужно понимать, что значительная часть инструментов на этом рынке, она обращается за рубежом. Это депозитарные расписки, которые иностранные инвесторы покупают или продают на зарубежных площадках. То есть эти капиталы не обязательно приходят именно в Россию.
Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Я думаю, что в основном Россия проигрывала за счет того, что в оставшихся трех странах БРИК темпы роста гораздо выше. Раза в 2-3, если мы сравним с Бразилией и с Индией, а с Китаем еще больше. Не говоря уже об известных всем институциональных проблемах, а о том, что Россия по рейтингу индекса восприятия коррупции движется устойчиво вниз, практически достигла самого дна. Так что это не та среда, куда капитал будет приходить очень уж охотно.
В первом квартале прошлого года чистый отток капитала в России составил почти 15 миллиардов долларов. Во втором квартале, наоборот, был отмечен чистый приток на 4,5 миллиарда. Однако за 11 месяцев года в целом, по данным Банка России, отток капитала превысил его приток уже на 29 миллиардов долларов. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Сократит ли повышение минимальных цен на водку ее нелегальное производство? О новых налогах и акцизах интервью замминистра финансов России. Что значит для мировой экономики сокращение редкоземельного экспорта из Китая?
В России с 1 января проведена индексация минимальных оптовых и розничных цен на спиртные напитки крепостью более 28 градусов. В частности, отпускная цена предприятия-производителя на водку должна быть не менее 77 рублей 70 копеек за половину литра против 70 рублей в 2010 году. Также примерно на 10% с 89 до 98 рублей повышена и минимальная розничная цена пол-литровой бутылки этого спиртного напитка, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
На 10%, конечно, маловато, хотя 98 рублей минимальная цена – это лучше, чем 89 за пол-литровую бутылку водки. Это индикативная цена для борьбы с нелегальным рынком. Эта мера вообще одна из самых эффективных. Благодаря ей, в том числе, в этом году на 5% выросло легальное производство водки. Конечно, для того, чтобы более адекватная была минимальная цена с точки зрения борьбы с нелегальным рынком, увеличить бы ее где-нибудь рублей до 120 в розницу за пол-литровую бутылку водки, это позволит как-то снизить доступность крепкого алкоголя для населения, что уже является социальным фактором.
Более пессимистичен в своих оценках председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, настаивающий на более радикальном повышении минимальных цен на крепкий алкоголь, прежде всего на водку. Он уверен, что предложенный размер индексации практически не повлияет на объемы ее потребления в России.
Крайне либеральное регулирование оборота алкогольной продукции в нашей стране и табачной. 18 литров данные 2008 года, 15 литров данные 2009 года и 80% этого алкоголя – это водка. Минимальная цена на водку, которая сейчас будет чуть меньше 100 рублей, это полумера, не оказывающая никакого воздействия на объемы потребления данного продукта, потому что реально водка должна стоить в районе 250 рублей, чтобы цена бутылки водки была ощутима для покупателя. А сейчас практически любой человек может себе позволить купить за 100 рублей бутылку водки и, соответственно, ее за один день выпить.
Эксперты не исключают, что очередной, хотя и недостаточный рост минимальных цен на водку может привести к увеличению потребления разного рода спиртосодержащих заменителей алкогольных напитков. Отчасти способствовать этому, по словам Павла Шапкина, будет и нынешняя фискальная политика государства в отношении такой продукции.
Сегодня проблема суррогат, потребление алкогольных суррогатов в виде медицинских разных настоек, там, под видом лекарственных препаратов, либо парфюмерно-косметической продукции, она, эта проблема существует, но она не настолько острая, как это было, скажем, 5 лет назад, когда под видом бытовой химии продавалось в огромных количествах этиловый спирт. Вместе с тем, действительно, есть проблема, и, к сожалению, вот в эту осеннюю сессию, несмотря на то, что вопрос ставился об устранении льгот по акцизам на спиртосодержащую продукцию медицинского назначения, и на парфюмерно-косметическую продукцию в емкостях не более 100 мл. Вопрос не был решен. Правительство и депутаты бюджетного комитета оказались против. Ну и, возможно, потребление суррогатов как-то будет расти.
Рост потребления алкогольных суррогатов прогнозирует и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, обвиняющий российские власти в сознательном игнорировании этой проблемы.
Суррогатчиков есть очень большое лобби в бюджетном комитете Думы. Мы воочию увидели, как Минфин и депутаты защищали производителей суррогатов, не допустив введения акциза на спиртовые настойки, боярышник. Были поправки не с тем, чтобы облагать и парфюмерию, содержащую спирт и продающуюся в полиэтиленовых пакетах за 10 рублей полиэтиленовый 100-граммовый пакетик. Но, к сожалению, и Минфин, и депутаты Единой России высказались против такой меры, сказав, что нет проблемы употребления суррогатов в России, нет проблемы аптечных настоек.
Почему государство лишь создает видимость борьбы с алкоголизацией страны, фактически отказываясь от более радикальных действий по ограничению потребления спиртного? Дмитрий Янин продолжает.
Начиная с 91 года водка в России выполняла роль такого снотворного при всех политиках, как и при Ельцине, так и при последующих политиках, так и при Путине. С начала кризиса водка подорожала всего на 8%, при том, что, например, картофель подорожал 2,5 раза, гречка подорожала в 3 раза, подорожало молоко, мука, базовые продукты. А водка, искусственно цена водки сдерживается низкими акцизами, и, соответственно, видимо, решается задача, чтобы люди находили спокойствие именно в этом напитке, а значит, меньше думали и меньше заботились о будущем своей страны.
Пока же власти готовы ужесточить лишь контроль над работой торговых сетей, добиваясь неукоснительного соблюдения ими установленных государством минимальных цен на алкогольные напитки. Скоро за нарушение этих норм их будут лишать лицензий на оборот спиртного, а не просто штрафовать, как это было ранее. Кроме того, в России готовится и законопроект об ужесточении наказаний за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. За такие нарушения у торговых точек предлагается, в частности, отбирать лицензии, а продавцов привлекать к уголовной ответственности.
С 2011 года в России значительно повышаются ставки социальных платежей бизнеса за своих работников, а также акцизы, в том числе на бензин, что может заметно повысить цены на него. Налоговой реформе в России примерно 10 лет, и еще недавно, за период с 2004 года и до кризиса, общая налоговая нагрузка на российскую экономику сократилась на 4,5% ВВП и составила примерно 35-36% ВВП. А если исключить сырьевые отрасли, то она составила примерно 28%, что, по словам заместителя министра финансов России Сергея Шаталова, является весьма конкурентоспособным уровнем не только по сравнению с Европой, но и со странами с минимальной общей налоговой нагрузкой в мире – Соединенными Штатами, Японией или Австралией. Однако в условиях минимального роста экономики финансовые власти любой страны обычно стремятся снижать налоги или, по крайней мере, не повышать их, чтобы стимулировать этот рост. В России, несмотря на довольно скромный по сравнению, например, с другими крупнейшими развивающимися странами – Бразилией, Индией и Китаем – экономический рост в 2010 году и, более того, уже прогнозируемым на 2011 год его замедлением, ставки целого ряда налогов, наоборот, повышаются – для работодателей – социальных платежей, для потребителей – акцизов. В итоге общая налоговая нагрузка на экономику в ближайшие три года может заметно возрасти. Заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Есть увеличение примерно на 1,8% ВВП за счет единого социального налога, преобразованного в страховые взносы. Еще около 0,2% ВВП даст увеличение акцизов и налога на добычу полезных ископаемых. В итоге около 2%, и пока никаких других решений о повышении не принималось. В 2012 году это будет примерно 2%. И еще, если будут сохраняться те же самые темпы повышения акцизов, которые мы предусмотрели, то это еще примерно по 0,2% в год. Таким образом, по нашим расчетам, налоговая нагрузка за три года, если не будет приниматься никаких дополнительных решений, может увеличиться максимум на 2,5% ВВП.
Тем не менее, такое увеличение не может не отразиться на общих темпах роста экономики России в ближайшие годы.
По экспертным оценкам, за счет повышения страховых взносов ВВП может потерять в скорости роста порядка 0,2-0,3%.
Главное из трех названных вами составляющих – повышение с 2011 года максимальной ставки страховых платежей предпринимателей за своих работников в пенсионный фонд, а также в фонды обязательного медицинского и социального страхования с 26% до 34%. Однако Министерство финансов допускает возможность корректировки практики этих платежей в зависимости от первых результатов и ее влияния на бизнес. Если допустить, что такая корректировка понадобится, по каким именно направлениям, на ваш взгляд?
Можно управлять разными параметрами. Ставкой, например, страховых взносов, диапазоном применения ставок, глубиной регрессии, потому что сейчас это суперрегрессия до 460 примерно тысяч рублей годовых. Действует ставка 34%, потом нулевая. Есть предложения по поводу того, каким образом это можно скорректировать. Конечно, они еще нуждаются и в моделировании, и в уточнении. Есть предложения деловой России. Думаю, что они заслуживают внимания. Это установить ставку 26% без ограничения диапазона применения этой ставки.
В 2011 году снижается вдвое базовая ставка транспортного налога, но одновременно в течение ближайших трех лет будут повышаться ставки акциза на бензин по 1% в год. Можно вспомнить, что за период с 2004 по 2008 год бензин в России подорожал более чем вдвое, хотя ставки акцизов на моторное топливо практически не менялись. То есть первое от второго тогда зависело мало. По вашим прогнозам, на этот раз будет иначе?
Думаю, что такое решение, конечно же, повлияет на цену бензина. Нефтяные компании постараются переложить акцизы в оптовые цены. Сомнений это не вызывает. Если они это сделают, то это может привести к росту цен примерно на 1,5 рубля в год. Но вы правы в том, что акцизы на бензин не главная причина изменения розничных цен. Ваш пример очень показателен, когда вдвое за 5 лет цены изменились при замороженных акцизах. Все определяют цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Компании обеспечивают равную доходность поставок на внутренний и на внешний рынок. То есть фактически внутренняя цена складывается как мировая цена минус расходы на транспортировку минус экспортные пошлины. Поэтому многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на внешних рынках.
Средние за весь 2010 год мировые цены на нефть оказались примерно на 12-14% выше, чем средние в 2009 году. Китай в первом полугодии сокращает экспорт редкоземельных металлов на 35% после сокращения более чем на 70% в минувшем полугодии. Многим из нас их названия неодим, диспрозий, лантан, церий или итрий известны разве что по таблице Менделеева. Однако без этих металлов не обходятся в новейшей электронике и оптике, аккумуляторных батареях или нефтехимии, ветровых генераторах или энергоэффективных лампах, не говоря уже о современных локаторах или системах наведения ракет. Причем во многих случаях этим редкоземельным элементам, которых всего-то 17, просто не существует альтернативы. С ними связывают и появление в мире новых поколений сплавов, как в черной металлургии, так и в цветной. При этом 97% общемирового производства сырья для этих металлов приходится сегодня на одну страну – Китай. Еще четверть века назад о такой монополии и подумать никто не мог. Но на рубеже 90-х Китай предложил это сырье Соединенным Штатам, Японии или Европе по столь низким ценам, что действовавшие тогда месторождения в других странах, от самих США до Австралии или Малайзии, были просто обречены на закрытие. Ведь редкоземельными эти металлы называются не потому, что они якобы редко встречаются, отмечают эксперты, а потому что их концентрация в объеме окружающей породы гораздо меньше, чем, например, меди или даже золота. Отсюда и себестоимость добычи. Интересно и то, что, будучи почти монопольным производителем сырья для редкоземельных металлов, Китай одновременно является и главным их потребителем в мире – 75%. Остального еще недавно вполне хватало другим главным потребителям – Соединенным Штатам, Японии или странам Европы. Но теперь, когда Китай резко сократил объемы экспорта, хватать перестает. Китай сокращает экспорт редкоземельных металлов, опасаясь, что уже вскоре собственное их производство может не покрыть собственный же спрос. Электронику, оптику или аккумуляторы он уже сегодня производит сам. А если и экспортировать редкоземельные элементы, то не в виде сырья, а уже максимально обогащенными, что намного дороже. Соответственно, другим странам остается разрабатывать месторождения в иных регионах мира. На Китай приходится 36% разведанных запасов этого сырья в мире. Еще 19% на страны СНГ. Это второй по запасам регион в мире после Китая. В США 13%, в Австралии 5,5%, в Индии 3% от общемировых. Это данные геологической службы Соединенных Штатов. Среди примерно 15 новых крупных проектов в этой индустрии, которые в мире уже реализуются, на страны СНГ приходится лишь 2 – в Киргизии и в Казахстане. В России таковых пока не замечено. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Я появился если на земле, яко человек нас ради.
«Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни – рождественская передача.
Слава, слава, что народився, відкупитель наших грехів.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северная Корея должна взять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо провокаций.
Он попытался прорваться в кабине пилотов, в руках у него был какой-то предмет.
Тимошенко начала знакомиться с первым из 17 томов уголовного дела.
Даже если вы придете на согласованную акцию, против вас сфабрикуют дело.
Я был первым, один из всех, кого задержали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».